Комиссия должна была решить следующие вопросы. Первое. Полезно ли, чтобы заводы были в партикулярных руках, или лучше им? Второе. Быть в казенном содержании. Третье. Если в партикулярных руках заводом быть? Четвертое. За дворянами или за недворянами? Пятое. Какие меры брать, дабы впредь крестьяне не бунтовались? Шестое. Рассмотреть, отчего сей вред происходил. Седьмое. Положить на мере, каким образом казенных по заводам должников приводить к заплате долгов. Восьмое. Полезно ли умножать заводы? Из чего последует? Девятое. Рассмотрение о сбережении лесов. В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Овзяно-Петровским заводам дворянина Евдокима Демидова. Жалоба была подана поверенным крестьянином Дегтяревым. Демидов представил в берколлегию четырех человек, в том числе и Дегтярева, которые все и были отправлены к следствию в Екатеринбург в канцелярию главного правления заводов. Но один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную императрице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на монетный двор в работу на 2 месяца, ибо недавно учрежденная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что по ее наблюдению во многих подобных крестьянских жалобах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от товарищей своих награждение, нарочно уговаривают их к принесению жалоб от всего общества и вызываются быть поверенными, будучи готовы за полученные деньги сносить иногда и некоторое страдание. Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное отношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Прокофий, просил об увольнении его от казенной поставки железа. Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по желанию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено ему ставить в казну всякие военные снаряды по представленным от него ценам, и для того отданы ему во владение казенные верхотурские железные заводы. На этом основании Сенат решил, что наследников Демидова от казенной поставки освободить нельзя, и ставить они должны по прежним ценам, потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к заводам Демидова Аятская и Краснопольская слободы до село Петровское с деревнями. И если б Демидовы от поставки уволились, то и слободы с деревнями надобно у них взять. И хотя с того времени как на работников, так и на всякие припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы дают приписным рабочим прежнюю плату. Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в Сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взятых им из медного банка денег, засадили его в тюрьму и стали продавать имение. Продали крепостных людей дешевую ценою. 5 душ, в том числе 3 женщины, проданы за 20 рублей. Кроме того, 8 душ продано за 150 рублей. 4 мужеского и 4 женского пола, в том числе приказчик его, аккредитованный магистратом для купечества и подрядов. Через несколько месяцев после этого Сенат в своем указе 25 октября указал на один из источников крепостного отношения крестьян – купцам. Источник, который мы встречаем повсюду в неразвитых бедных обществах, именно закладничество вольное и невольное. «Многие крестьяне, – говорит Сенат, – отлучаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных городах и по протесте долго держат у себя умышленно для накопления процентов, и через 100 бедных крестьян доводят до ссылки в каторжную работу, откуда по указу 1736 года те же самые взаимодавцы этих крестьян скупают за положенную плату и тем удерживают их вечно в своих услугах. А некоторые из крестьян отбывают платежа положенных податей и поборов, чтобы вечно себя в услуге купцу укрепить, и добровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя. Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наивозможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Помещики получили право людей своих в наказание за продерзостное состояние отдавать в каторжную работу адмиралтей с коллегии на желаемое самими помещиками время. Обратили внимание на почту, которая находилась в очень незавидном положении. Должны были обратить внимание и на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцин представил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем государстве ямщики были расположены в Выте. Выть имела по 7 дворов, во дворе по 4 души ревизских. С каждой выти велено было содержать для ямской почтовой гоньбы по 3 лошади, и хотя многими указами запрещено брать лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать ямщиков к найму, но сколько в котором ему выйти и указанных лошадей, о том никогда не было публиковано в народе. И проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестокими побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибавляя к прогонам по рублю и по 2 на лошадь, а иногда случается и больше. О таких бесчеловечных побоев и наглости ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых станах, как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева с ежелбитским ямщиком Григорием Серым. За неимением в тех местах управителей защитить ямщиков некому, потому что почтовые станы во всем государстве состоят по большей части в монастырских деревнях, а управители от этих станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики несут великую тягость и обиды от того, что многие проезжие требуют подорожные на весьма малое число лошадей и запрягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3. В карете садятся пассажиров человека по 4 и по 2, назади. Да еще несколько вещей кладут, и за такую великую тягостью ямщики принуждены бывают припрягать лишних лошадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам указы. По всей губернии сделать расписание и станции, и, где потребно, и новые назначить станции, приписала Екатерина собственноручно. Назначи, сколько на каждую должно поставить лошадей, и где именно этим станциям, а в городах почтовым конторам быть надлежит. И не найдутся ли охотники к определению в комиссары и почтмейстеры из отставных? Проворных, приписала Екатерина собственноручно. Субалтерн офицеров доброго поведения и в письменных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать везде, сколько можно, кратчайший почтовый путь и представить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и всегдашнему их содержанию в добром состоянии. Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управление прежними монастырскими крестьянами, отчего и доходов с имения получалось менее, чем сколько можно было получить. А увеличение доходов коллегии экономии было нужно. Соединенные комиссии, духовная и воинская, потребовали от этой коллегии еще 12 тысяч рублей в год на инвалидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офицеров и 1000 рядовых. Сделано также распоряжение и о заштатных богоделенных. Сбор со свадеб за венечные пошлины был отменен. Но так как этот сбор шел на лазареты, то коллегия экономии должна была отпускать ежегодно на лазареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окончании комиссии о церковных имениях было сказано: «Избавили мы все белое священство от сбору им разорительного данных». От слова «дань» – денег с церквей, который прежними патриархами был установлен и по сие время в отягощение священству продолжался. И он и вовсе сложили, так как и собираемую часть хлеба с монастырей 20-ю, а с церквей 30-ю, на семинарии, к немалому оскудению того же священства, до сего бывшие оставили». На том основании, что теперь на содержание архиереев и служителей их положены определенные оклады из коллегии экономии, Отменены были все прежние сборы с поставления в архимандриты, игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных грамот о строении и освящении церквей, вдовым священникам и диаконам с епитрахильных, пастихарных и перехожих грамот. Епитрахильных и пастихарных грамот вообще не давать. Архиереям, переведенным на новые епархии, старых грамот в них священно- и церковнослужителям не подписывать. Во время объезда епархий архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать. Удержан только один сбор с поставления священно- и церковнослужителей. С первых по 2 рубля и со вторых по рублю. Для прекращения жалоб на вымогательство духовенством больших денег за требы определен был минимум платы за требы сельскому духовенству запрещением домогаться большего, которое могло быть получено только по доброй воле дающего. За молитву родильницы – 2, за крещение младенца – 3, за свадьбу, за погребение возрастных – 10, за погребение младенцев – 3 копейки, за исповедь и причастие запрещено было брать. Относительно раскола заметим следующее явление. Синод прислал в Сенат видение. Раскольники в числе 30 человек из села Буборино Новгородской епархии прошли в Зеленецкий монастырь, выгнали братью и грабят церковное и монастырское имущество. В Волонецком уезде раскольники собрались и заперлись в избе у одного из своих Иванова вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские мирские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых людях. Вместо ответа вышел из избы неведомый человек с топором в руках, ударил десятского и отсек ему руку. Изумленная толпа не шевельнулась. Неведомый человек спокойно возвратился в избу, но вслед за тем пламя вспыхнуло внутри ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек. В описываемое время кончилось долго тянувшееся соблазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскорского, Пермского монастыря, богатого своими соловарнями. В Сенат представлено было 54 экстракта о винах означенных лиц, между прочим, о перепелении спасителева образа, о наступании на образ, служение на 4 просверах, о бое пономаря и о сечении романаха в церкви Докрове, о спилении с колоколов подписи отобрания церквей колоколов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о покупке кареты в 500 рублей, о имении ложного с привесною печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и обитье на провеже, о смертоубийстве и мужеложестве архимандрита Иуста с келейником, которого наградил 10 000 рублей, о дачах из монастырских сумм во взятке духовным и духовного ведомства лицам. На юго-восточной Украине церковь сталкивалась с донскими казаками, с которыми давно уже не сталкивалось государство. Святой Тихон, епископ Воронежский, жаловался синоду, что донское войско вступает в духовные дела, в дьячки и пономари определяет и грамоты дает, а других само собою отрешает и в казаки записывает. Священника Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неизвестно за что. А наказной атаман Иловайской прислал письмо, в котором с немалым нареканием требовал, чтобы архиерей не касался детей священных церковнослужителей, потому что они отправляют казачью службу, а церковные причетники по рассмотрению и определению донского войска производятся из казаков же. Воронежский губернатор Лачинов также донес о любопытном явлении в земле донского войска. В Луганской станице на ярмарке произошел пожар от зажигателя. Погорело купеческого и казачьего товара более чем на 127 тысяч рублей. Зажигатели, 2 малороссиян, Золотаренко и Чернов, были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золотаренко объявил о себе базарному старшине Волошининову, что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз, то есть просто мошенник, и Волошининов позволил ему заниматься на ярмарке своим промыслом, и когда его приводили с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услужении у Волошининова и мимо настоящих казаков определен был на ярмарке Ясаулом. Волошининов приказал Золотаренко и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтобы они отдали ему половину пограбленного на пожаре. По справке оказалось, что атаман Ефремов определил Волошининова старшиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которую приказывалось отрешить его от команды как человека неблагонадежного. Относительно Малороссии граф Румянцев в мае месяце подал доклад, что многие города розданы во владение частным людям большей частью последним гетманом Разумовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о праве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мнению Румянцева, города, особенно обведенные валами, нужно было отобрать от частных владельцев. Екатерина написала: «Все города, не государевыми указами пожалованные, следует отобрать. А о тех городах, если государями пожалованы, о тех войтить с помещиками в негациации, дабы добровольно за удовлетворением онные пока уступили. А прежде всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем пожалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных притеснений разошлись, записались в казаки, продолжают торговать, но гражданской повинности не отбывают. Города опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид имеют пустырей. По мнению Румянцева, надобно было запретить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское общество, то есть сделать то же самое, что в подобных обстоятельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Екатерина написала: «Как из сего пункта усматривается, что города почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не лучше ли в политическом и коммерческом виде заводить в пристойных и удобных местах новые города полезнее старых. А впрочем, я согласна с его Румянцевым мнением». Императрица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных людей для улучшения земледелия и скотоводства и для сохранения лесов. «Устроить почты», но под статьей об улучшении местной артиллерии написала: «Оставляется до времени». В Малой России церковные имения еще не были отобраны. Число в них дворов простиралось до 14 111. Румянцев жаловался на дурное управление этими имениями. Писал о надобности завести первоначальные школы, также военную школу и госпитали. Относительно этих пунктов сохранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву: «Желаю, чтобы вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой бы они просили о лучшем у них учреждении школ и семинарий. И если можно положение духовенства в штатное состояние духовных или светских такую же челобитную иметь, то мы уже знали, как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит Киевский сам не прочит сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей. А мы б ему, преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции».